Владимир Поселягин. Сопротивленец. Книга вторая. Искатель. Старое транспортное судно второго поколения модели «Важен» разгонялось, чтобы уйти в гипер. Слишком долго, на мой взгляд. 11 часов. Время было свободное от дежурства, и хотя я был нанят как врач, никто не отменял мою вахту. Однако сейчас у меня было свободное время, так что можно после душа улечься на койку и, закинув руки назад, положив затылок на сложенные ладони, усердно размышлять. Наше знакомство с капитаном лицом к лицу принесло мне слишком много информации, чтобы вот так просто отбросить ее. Он получил это оружие явно от человека, который или знает координаты Земли, или знает человека, которому они известны. Мне нужно потянуть за эту ниточку и размотать весь клубок. Мне просто необходимы были эти координаты. Без них найти Землю было нереально. Нет, можно, но это 50 на 50. Нанять несколько сотен кораблей-разведчиков и годами ждать результата. А тут все и сразу. С протаренной безопасной тропинкой. Так что будем распутывать именно этот клубок. Сейчас я больше прикидывал, сразу взять это судно или подождать, когда мы пересечем границу Шины и Ахбар. Тогда в каюте капитана, с интересом покрутив в руке оружие, сомнений нет, оно мне знакомо до последней черточки и детали, и я вернул его обратно, протягивая рукояткой вперед, и нейтрально сказал: «Интересное конструкторское решение такого кинетического оружия. Известно, кто его создатель?» Попытка мягко прозондировать почву и получить нужный ответ вполне удалась. Дед Мороз размяк, довольно улыбаясь: «Как же, оружейным раритетом владеет», и ответил: «Друг подарил. Тот его выиграл в спок у одного контрабандиста. Говорил, что у того такого оружия было много. Даже такая громоздкая штука на колесиках, что могла стрелять длинными очередями». «Я бы купил», — задумчиво протянул я, сообразив, что тот говорил о пулемете «Максим». Один коллекционер в центральных мирах серьезно занимается сбором таких экспонатов. У него более 6000 разных оружейных единиц в коллекции. Все стреляющее. Холодное он не собирает. «Могу сообщить его данные, но, сам понимаешь, это не бесплатно. Имя контрабандиста я знаю, сам с ним не раз встречался. Правда, знаком больше шапочно. Он тоже из Ахбар? Коренной, из аристократов. Во сколько вы оцениваете подобную информацию?» 50 000, быстро сказал капитан судна. «Что-то дорого». 20, сдался тот после небольшого торга. Судно еще разгонялось. Там старпом руководил, как выяснилось позже, капитан в рубке вообще редко бывает. Я связался с банком и перевел на счет капитана необходимую сумму, получив информацию по контрабандисту. Причем из архива самого капитана. Да еще полную. Похоже, тот досье на всех, кого мог, собирал. Правда, как выяснилось, смысла в этом досье особо не было. По досье стало ясно, что тот пропал в диком космосе 3 года назад. Провел меня Дед Мороз. Правда, это он так считал. У меня же мнение было совсем другое. Ниточка еще не оборвалась. Нигде не сказано, что именно он нашел Землю, а не добыл эти артефакты где-то еще. Трясти капитана надо. Это стало ясно, как божий день. В общем, пообщавшись с капитаном насчет порядков на борту и оставшись при своем мнении, я направился в свою каюту и лег отдыхать. Чем занялся капитан, мне было известно, и Скин за ним шпионил, но пока против меня тот ничего не замышлял. Была и приятная новость. Пока я отдыхал в каюте, когда судно ушло в гипер, мой дроид-диверсант взломал искин челнока, что стоял в трюме. Корнуолл был прав. 4-е поколение. причем с одноразовым гипердвижком. Видимо, у капитана все было спланировано, и он действительно собирался свалить судно и получить потом страховку. Теперь без моего разрешения никто не сможет покинуть судно. Сейчас шел взлом из скина абордажного бота. На это ушло меньше часа. «Маица действительно очень старое судно, тихоходное и, что уж говорить, отнюдь небезопасное. Корыто, которое разваливалось на ходу, как по-другому ее еще назвать?» Придя, наконец, к мнению, что делать дальше в отношении капитана, я стал разбирать в корабельном эскине все его дела. Вот тут, честно говоря, был затык. Память эскина была девственно чиста. Последнее воспоминание, как судно пересекало границу с Шиной 2 месяца назад. То есть капитан или кто-то из его людей чистил память эскину, причем серьезными программами. Восстановить стертое было нереально. Когда судно ушло в гипер, я уже спал и проснулся 7 часов спустя. После завтрака на борту был полдень, но я по своим часам судил. Я снова устроился на койке и, ковыряясь в зубах зубочисткой, анализировал действия капитана Маицы. Была некоторая странность. Если взять все доходы от продажи должников и расходы на судно и абордажную команду, то хорошо, что если в ноль выйдет, это еще повезет. Конечно, возить рабов из соседнего государства куда прибыльнее, чем диких. Все-таки у них стоят нейросети и имеются какие-никакие базы знаний, даже подтвержденные специальности, что поднимает их цену. Но все равно не вписываются в доход такие расходы. Похоже, Корнуолл был прав, что-то с судном нечисто. Если он не ошибся, то абордаж и захват других торговцев – вот основная статья доходов Деда Мороза, а это все прикрытие. Теперь и появление офицера СБ на борту становится понятным. Видимо, было у них подозрение. Раз так, то когда сойдет Корнуолл на берег, тогда и можно брать судно в свои руки, не раньше. Конечно, возможно, на борт взойдет еще кто-то из СБ, если уже нет второго сотрудника, но считайте, что ему не повезет. После захвата в живых я собирался оставить одного капитана. Мне свидетели были не нужны, тем более такие. Что делать с должниками, я еще решу. Скорее всего, высажу на нейтральной станции. Продавать не хотел, я не работорговец. А судно толкну где-нибудь на фронтире, там оно сразу уйдет. Вздохнув, я перевернулся на другой бок и, войдя в управление корабельного эскина, стал более детально изучать состояние судна. Я его уже считал своим и решал, как его подшаманить, чтобы Маица точно долетела до фронтира и не развалилась по пути. Как выяснилось, дело было еще хуже, чем я думал, да и склад с запчастями был почти пуст, а старший техник даже ворон не считал. Инженера на борту, понятное дело, не было, не считая меня, конечно, но, к счастью, обо всех моих возможностях никто не знал. В общем, отдавая приказы эскину, я поглядывал, как тот с помощью приписанных к кораблю технических дроидов старался исправить ситуацию. Ни одного технического комплекса на судне не было, с десяток таких же универсальных дроидов, 3 из которых разваливались на ходу. Старший техник, конечно, заинтересовался мельтешением дроидов, но эскин всегда ему отвечал, что проводятся регламентные работы, не касающиеся основных узлов судна. Никто даже не подозревал, что некоторые дроиды выходили через шлюз на внешнюю обшивку и занимались ремонтом датчиков и даже маневровых двигателей. 2 из них были вот-вот готовы отдать Богу душу. Более того, стали проводить регламентные работы и с разгонными двигателями, тем более, что они тоже не работали. Мы летели в гипере. Фактически для полета в гипер, чтобы не дать вырваться судну в обычное пространство, мне не следовало трогать реакторы, рубку, энергошины, ну и гипердвигатель. Конечно же, остальное можно было, включая систему жизнеобеспечения. Даже когда пришла моя смена дежурить в медсекции, я продолжал работать. Техники заинтересовались тем, что я делал, поэтому пришлось их нейтрализовать. Нет, не выбросил за борт, а просто случайно нашел чью-то захоронку со спиртным, и те вдруг обнаружили ее у себя на столе. Дружно решили выпить. Экипаж на Маице в основном был из-за булдык. Ну а когда спиртное заканчивалось, я сразу добавлял, так что они постоянно были в нирване. Спиртного еще дней на 5 хватит, запасы большие, но и техников немало на корабле. Придется синтезировать спирт в капсуле. Это, конечно, не медицинский синтезатор, который отсутствовал на борту, но хоть плохонько, но делать-то это могла. Об этом мало кто знал, я сам придумал и написал нужные программы. Кстати, старший техник тоже пил, обнаружив у себя на столе бутылку с разведенным спиртом. Только он это делал один, похоже, любитель выпить в одиночку, а остальные техники, разбившись на 3 группы, постоянно перемешивались. Этим решением с последующим исполнением я не только продолжил усерднее работать по восстановлению судна, так и 2 дроидов освободил, с помощью которых некоторые техники проводили регламентные работы, совершенно пустые и ненужные. Между прочим, никто так и не заметил, что технари в запое, они же тоже не дураки и опыт имеют, так что часть из них изредка мелькала на глазах у остального экипажа, делая вид, что работают. Жребий кидали, кому из них идти. Правда, особый экипаж и так не беспокоился. Дроиды постоянно шныряли туда-сюда с запчастями в манипуляторах. Склад я все же опустошил за эти 4 дня полета в гипере, но и сделал немало. В принципе, Искин выдавал те же параметры, что и раньше, но зато судно стало заметно крепче. По крайней мере, я не боялся, что оно переломится при разгоне или вообще какое оборудование сдохнет по закону подлости в нужный момент. В большей части там, где раньше оборудование было переведено на ручной режим работы, теперь все делала автоматика. Но об этом никто не знал. Как стояли матросы на своем посту, выполняя свои обязанности, так и стоят на вахтах. Однако теперь я и в одиночку могу управлять транспортником. Теперь большой экипаж не требовался. Сам экипаж занимался кто чем. Абордажники тренировались в трюме, старпом за ними приглядывал, капитан не выходил из каюты. Лишь будущие рабы сидели у себя под охраной. Изредка только женщин выводили, видимо, для развлечений. Дежурства у меня проходили легко. Были, конечно, легкие травмы. 2 абордажников получили переломы ребер в жестком спарринге, положил их в лечебные капсулы, и техник по пьяни свалился с верстака, на котором спал. Голову до крови разбил, пришлось убирать гематому. В принципе, все. У остальных те же результаты, сами справлялись, не вызывая меня. Можно было еще поработать над восстановлением судна, но запчастей не было, да я и так считал, что хорошо над ним поработал. Можно еще на нем летать. 5-6 месяцев, не больше. Потом уже и я гарантию не дам. Судно старое, износ сумасшедший. Интересно, за сколько я его смогу продать? Вышли мы в населенную систему той же конфедерации Шина. Тут мы пробыли 5 дней, собирая живой товар, после чего после долгого разгона снова ушли в гиперпрыжок. То, что теперь разгонные двигатели выдают немного больше мощности, пилоты так и не заметили, да и не могли заметить. Пилотские визоры выдавали те же параметры, да и ход соответствовал им. Они же не знали, что Искин по моему приказу просто не давал им полной мощности, чтобы никто не заподозрил чужого вмешательства в ремонт судна. А оно было. Между прочим, за время стоянки я полазил по разным сайтам и купил запчастей для этого типа судна на 2 средних контейнера. Хочу поднять ресурс судна, чтобы дороже продать его. Затраты не такие великие, а результат, как говорится, будет налицо. Дед Мороз легко согласился взять на борт оба контейнера. Я сказал, что там мебель для моего будущего особняка. Поверил и проверять не стал. За время прыжка я продолжил ремонт. С запчастями это стало куда проще. Когда абордажники отдыхали и не тренировались по ночам, технический комплекс дроидов ремонтировал судно. Да-да, с запчастями я купил нормальный комплекс. Так вот, за время прыжка в гипере так никто и не узнал, что я наполовину разобрал все 4 разгонных двигателя и изрядно поднял их ресурс. В этот раз пробыли мы в гипере всего 3 дня, но я знал, сколько у меня будет времени, поэтому успел все закончить. В новой системе, все в той же конфедерации, мы снова стали собирать рабов, пополняя ими каюты. Потом новый прыжок. В этот раз я подновил маневровые движки, даже вставил в пустую шахту купленного в последней системе Искина. Это заметно повысило скорость ремонта. Сам я не сильно этим заморачивался. Идет ремонт, и ладно. Лишь с двигателями пришлось серьезно поднапрячься, но все сделал. Так что помощник управляющему корабельному Искину был необходим. Конечно же, я не ослаблял все это время внимания с экипажа. Старпом, заручившись поддержкой своих людей, решил проучить меня. Он уже считал меня своим рабом и будущим товаром. Правда, пока ничего не предпринимал. Капитан запретил меня трогать до пересечения границы. А там как сложится. Судя по переговорам этих двух затейников, катастрофу с судном они решили провернуть именно в этот рейс при возвращении. Причем почему-то на территории Ахбара. Видимо, страховые выплаты там самые высокие. Пока не знаю. За следующие 3 недели мы посетили еще 7 систем и 2 станции, набирая должников. Сеть капитана хорошо работала, поставляя ему будущих рабов. Сам я тоже не сидел сложа руки, а активно работал. Подготовился ко всем неожиданностям. Более того, узнав, как Старпом собирается нейтрализовать мой боевой скаф, без которого я из каюты не выхожу, сразу принял меры. Оказалось, что в арсенале у абордажников были ЭМ-гранаты, причем не легкие, а тяжелые, для дроидов и боевых платформ. Уж не знаю, где они их достали. Так что как-то ночью, проникнув в арсенал, я деактивировал их. Теперь это пустые болванки, использовать их против меня можно лишь как булыжники. Еще были турели под потолком, но они как раз были опасны не для меня, а для самих бывших хозяев судна. Техники постепенно стали выходить из запоя. Наконец капитану доложили о них. Вот тот и пропустил всех через медкапсулы, не в мою смену, а потом лишил половины зарплаты, а старшего техника так и всей. Так что потихоньку те продолжили работы, причем регламентные, которые выдавал им Искин, а тому приказывал я. Удобно. Все второстепенные направления и мелочь им сплавил. Ни шатка, ни валка, но они проводили их. Как раз перед системой, где должен был сойти Корнуолл, у него контракт заканчивался, и я, наконец, взломал тайник в арсенале. Случайно заметил его, когда гранаты нейтрализовывал. Профессиональному инженерному взгляду сразу бросится несоответствие в полу и лишнее отверстие. Вот и мне бросилось. В отверстии оказался замок. Самый обычный механический замок. Так что мои хакерские умения тут не помогут. Хорошо, хоть у меня были знания диверсанта по взлому таких замков. О тайнике Искин ничего не знал, так что от него информации не получить. Несколько дней мне мешали пробраться обратно в арсенал, да и другие дела были, но когда выдалось свободное время и рядом никто не шлындал, я проверил, что внутри. Еще одно подтверждение, что наш добрый капитан еще и пират. Внутри лежала самодельная глушилка гипера. Правда, сделана она не криво, а вполне хорошо. Компактная такая штука размером с большой чемодан. Оставался вопрос, как пираты захватывают суда, тем более, когда сами летают на полной развалюхе. Однако пока ответа я не видел. Да особо пока и не задумывался, других дел хватало. Поживем-увидим, Чего голову ломать?